Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие слушатели, здравствуйте, приветствуем вас. Мы в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях преподаватель Российского православного университета, священник Стефан Домущи. Он также преподает еще в Московской духовной академии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Елена Стрельцова, руководитель Центра дополнительного образования Российского православного университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня как раз про дополнительное образование и поговорим, и в целом, и в частности, потому что там есть интересные направления. И у нас уже такая дружба намечается с РПУ, потому что частенько приходят сотрудники, преподаватели, отец Петр Еремеев, ректор, тоже частый гость нашей программы. Но вот что интересно, если, по крайней мере, мне так больше знакома ситуация со школами, потому что еще несколько лет назад дополнительное образование в школе активно обсуждалось, были там несколько в крупных городах передовых школ, которые уже ввели у себя это дополнительное образование, а потом оно стало вроде бы как практически обязательным, ну, для большинства школ. А что такое дополнительное образование в высшем учебном заведении? Вот здесь уже менее понятно, потому что нагрузка в ВУЗе другая, пар много, занятий много, вроде бы есть какие-то спецкурсы, которые всегда выходили за рамки общей программы, но в целом вот такое структурированное дополнительное образование в высшем учебном заведении, это как-то вот мне, по крайней мере, не очень понятно, как выглядит.
Да, я думаю, что здесь надо сразу видеть некоторую разницу между школьным подходом и вузовским, потому что в школе дополнительное образование реализуется для тех же детей, которые проходят основную программу, просто их после уроков оставляют еще на несколько уроков дополнительного образования, либо это там какой-нибудь хор, музыка, рисование, там, проектирование, что угодно другое. А когда мы говорим о ВУЗе, то как раз в нашем случае, по крайней мере, дополнительные программы реализуются в отношении совершенно других людей. То есть студенты студентами, они учатся, они получают там бакалаврский диплом или магистерскую работу пишут. А дополнительное образование реализуется для людей, которые уже высшее образование имеют, ну, чаще всего, по крайней мере. Есть и другие варианты, о которых мы дальше поговорим.
А, речь идет именно о таком дополнительном
образовании. Да, то есть это дополнительное образование не для студентов, которые у нас уже учатся. Они, конечно, могут тоже поступить, но в целом рассчитаны не на них эти программы, а на всех людей, которые, ну, скажем, хотят повысить свою квалификацию.
Но это является вторым высшим.
Это является повышением квалификации.
То есть это как курсы при ВУЗе для всех желающих?
Да.
Или не для всех желающих?
Ну, для всех желающих. Просто здесь есть определенная разница в зависимости от того, чего хочет сам человек. Если у него есть высшее образование, мы можем выдать ему, как это называется?
Удостоверение государственного образца.
Что он повысил квалификацию.
В соответствии с законодательством.
Это профессиональной переподготовкой может называться?
Там немножко шире программа тогда,
ну, смотрите,
на большее количество,
например,
часов
рассчитанное. Да, я, например, закончил технический вуз много лет назад, к примеру, да, я не заканчивал технический
вуз. Не могу представить себе.
Я тоже. Но, к примеру, и через много лет вот решил как-то повысить квалификацию или сменить род деятельности даже скорее. Тем более сейчас в связи с экономической ситуацией многие как раз пересматривают свою профессиональную подготовку, и получается, я могу обратиться к вам и стать кем?
Ну, если мы рассматриваем программы сегодня, которые у нас на сегодняшний день, то у нас запускаются несколько программ. Запускается программа «Основа православной культуры», «Основа методики организации паломнической деятельности», «История развития христианской иконописи» и совсем уж практический курс, который так звучит, как практические занятия для курсоводов в монастыре храма Москвы. Это не переподготовка. Программа переподготовки, она предполагает больший объем часов, начиная от 250 часов. У нас более краткосрочные курсы, они от 30 академических часов, это практикум, и самый длительный курс, скажем, пока рассчитан на 78 академических часов.
А если у меня нет высшего образования? Если я закончил просто школу
поступить
много лет назад, и что тогда я получу на выходе?
Можете. На выходе вы получите сертификат тоже за подписью ректора на бланке о том, что вы прослушали курс такой-то в количестве таких-то часов.
А вот, пожалуйста.
А вот основу православной культуры все равно ведь, чтобы стать преподавателем, нужно еще там пройти курс педагогики, например. То есть мало того, что ты знаешь вот, ну, вот эти основы православной культуры, сам курс, ты же еще должен уметь с детьми общаться.
Нет, это не основы православной культуры для учителей.
А-а-а.
Это курс основы православной культуры для самих людей.
Вот
то есть вот как люди, которые... допустим, беспокоиться. Да, да. То есть люди хотят, например, чтобы их дети получили основу православной культуры в школе, но сами, например, этого не имеют. И они могут прийти к нам и узнать основу православной культуры, ну и даже шире богословие, потому что здесь мы не ограничены некоторыми школьными рамками, отделением церкви, школы от церкви от государства, да, и поэтому мы как раз даем там и богословскую большую компоненту, и библейскую, и историко-церковную.
А вот это очень интересно. Это то, чего как раз взрослым-то и не хватает сейчас.
Да, ну то есть это даже не просто курсы катехизации, а это полноценное такое...
введение в богословие.
Введение в богословские дисциплины. Ну и не только в богословские, а еще раз повторю, библейские, и церковная история, и церковное искусство. Там достаточно интересные программы на самом деле.
А от воскресной школы для взрослых это отличается тем, что у вас все-таки преподают кандидаты богословия, люди, которые занимаются
наукой.
И не
по воскресеньям.
И не по воскресеньям, да.
Да, конечно. Ну, во-первых, это несколько, там, два, кажется, да, учебных дня. То есть это вечер.
Да, это вечер, будний день.
И это обычно суббота.
Первая половина дня. Ну, то есть вечер две лекции, суббота три лекции, там побольше времени.
Ну, ну и, конечно, по самой программе все-таки воскресная школа для взрослых больше обзорная такая. Здесь целые циклы. Там цикл догматического богословия, цикл библейские дисциплины. И приезжают разные преподаватели. Мы стараемся выбирать самых лучших для того, чтобы курсы были интересными. Тоже, да, даже иногда вот так случается, что даже в рамках библеистики разные курсы, например, там, пятикнижие или исторические книги, читают люди, которые специализируются конкретно на этих книгах, для того, чтобы было интереснее и профессиональнее их подход, и чтобы они могли полнее и интереснее объяснить слушателям.
Ну да, получается, более системный, более глубокий подход, чем в воскресных школах. Ну и программа более длительная, скажем.
А конкурс большой? Какие-то вступительные экзамены люди сдают, чтобы к вам
вступить? Вот взял мой вопрос, задал. Я вот сижу и думаю, как же тогда попадает? Должен быть большой конкурс.
Нет, никакого конкурса.
Как? Ну, без
нет, есть собеседование, ну, да, так, чтобы мы просто видим, чтобы человек был смотрим, чтобы он был адекватным, чтобы он в итоге не помешал там лекции вести или еще что-нибудь такое. И дальше, пожалуйста, он приходит и учится.
А что, были прецеденты, когда ну, не очень, скажем так, адекватные абитуриенты пытались поступить?
Ну, разные люди бывают.
Ну, слушатели приходят предварительно, они знакомятся на собеседовании с программами. Перед них лежит сама программа, они видят весь перечень лекций, практических занятий, семинаров, и уже более четко для себя понимают, что да, вот они выбирают этот и этот курс, или вот только этот, или они сейчас начинают с этих двух, а в следующем семестре они возьмут, возможно, другой. То есть просто идет более четкое понимание того, чтобы человек понимал, что да, вот он хотел это, и он получит это, собственно говоря, и не было каких-то заблуждений. Только в этом плане собеседования, соответственно, еще приносит документы, оригиналы.
Об окончании
и
школы.
Мы его ставим в известность о том, что если у него есть высшее образование, он получает удостоверение, если нет, то сертификат.
Да, ну то есть даже собеседование – это все равно никакой не экзамен, никакой строгости, никаких препонов для человека, чтобы он получил это образование.
Ну, я так понимаю, что основы православной культуры – это более, это курс, направленный более там, на внутренний рост, на повышение образования там, самого человека. Прикладного значения он не имеет.
Ну, я думаю, что человек, получивший это образование, может продолжить свое обучение, если он хочет какого-то прикладной такой реализации всего этого, на тоже курсах, которые у нас же проводятся, курсы катехизаторов и миссионеров, тогда богословскую компоненту он будет получать в меньшем объеме, потому что он ее уже получил на курсах ОПК, и будет получать профессиональную компоненту миссионера или катехизатора. Эти курсы тоже есть.
Я думаю, что если к нам придут педагоги уже с базовым образованием и совершенно не имеющие представления в богословской части, то пройдя курс, это будет являться основанием для того, что он уже сможет начать практику свою. преподавание в школах, в воскресных школах.
Я думаю, что даже если наберется какая-то отдельная группа педагогов, которые захотят повысить свою квалификацию, то мы сможем формат курсов построить таким образом, включив, например, часть там, православную педагогику в число дисциплин, так, чтобы это оказалось полноценным повышением квалификации для возможности преподавать ОПК в школе. Это не проблема.
Я так понимаю, курсы какую-то гибкую программу имеют, да, и которая может зависеть от тех абитуриентов, которые набраны, тех людей, той группы, которые набрали в этом году. Вот вы говорите, если наберется группа преподавателей, то мы можем сформировать курс там вот так.
Ну, не то, что прямо вот стартово, скажем, одномоментно. Если мы будем понимать, что у нас расширяется круг преподавателей, то мы, скорее всего, полноценную программу уже специально для преподавателей подготовим к следующему семестру. Сейчас курс адаптирован в целом. Это могут пойти и преподаватели, но просто, скорее всего, преподавателям понадобится большее количество часов. Программа, скорее всего, расширится от 78 академических часов, скажем, там, до 120-128. Просто и расширится, соответственно, на там, 3-4 месяца, а не то, что сейчас этот курс будет длиться в среднем 2,5-3 месяца, если мы говорим про ОПК.
Но мы сейчас про другие курсы подробнее тоже поговорим тогда по очереди.
Кстати, вот мне интересно, у вас практически в каждом курсе есть заложено слово «православный». Я понимаю, что российский православный университет, здесь вопросов нет. А когда курсы так именуют, не значит ли, что это... Таким образом отсекается определенная часть слушателей. И, ну вот, радио «Вера», например, да, возьмем пример. У нас нигде не написано, что мы православное радио, мы светлое радио. Мы сознательно уходим от термина «православный», ну, потому что это некая ниша, в которую многие погружаются, и все, оттуда потом еще
тоже. И мы знаем, что ну, наши слушатели, они не обязательно православные, да. Это могут быть люди, которые просто сочувствуют или интересуются. Ну, да, точно, мы не хотим их отталкивать.
Точно так же я не раз, будучи преподавателем этих курсов, сталкивался с тем, что у нас есть неправославные слушатели. Они приходили, получали это образование, и это их тоже не отталкивало, потому что, мне кажется, если они знают, что у них нет никаких для них вступительных экзаменов, им не придется ничего такого особенного рассказывать о себе и говорить о своих взглядах, они могут прийти спокойно, стать слушателями этих курсов. Потом, правда, им необходимо будет сдать определенные выпускные квалификационные там тоже экзамены, собеседования, но здесь уже как в любом образовании, если ты хочешь получить сертификат, то ты должен подтвердить, по крайней мере, не то, что ты изменил свою точку зрения и стал православным. Не это спрашивается. Спрашивается, насколько ты усвоил материал. Как в свое время православные смеялись, как сдать курс марксизма и ленинизма. Ты садишься и говоришь по мнению Маркса, и дальше говоришь что угодно, но это не по твоему мнению. Так что неверующий человек тоже может, не смущаясь, приходить на эти курсы и просто говорить потом с точки зрения православных, как считают христиане, и дальше говорить, может быть, то, с чем он даже не согласен. Это его дело.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в «Светлом вечере» сегодня участвует священник Стефан Дамусчи, преподаватель Российского православного университета и Московской духовной академии, и Елена Стрельцова, руководитель Центра дополнительного образования Российского православного университета. Ну вот о дополнительном образовании мы и говорим. Значит, давайте еще раз напомним слушателям, какие у вас есть курсы. Есть курс экскурсоводов, есть курс иконописи.
Есть курс основы православной культуры.
Основы православной культуры,
есть курс организации методика проведения паломнической деятельности. Практические занятия монастырей и храма Москвы, третий курс. И история развития христианской иконописи.
Ну, давайте по порядку, да?
И в среднем они рассчитаны, я так понимаю, на 2-3 месяца.
Да, ну, смотрите, как бы курсы построены, будет строиться график курсов так, что, в принципе, слушатели может пройти за полсеместра все 4 модуля.
Ничего себе.
Да. Да. Ну, то есть мы параллельно сначала предполагаем, что мы запускаем курс основы и методика организации паломнической деятельности и практика рядом с старик храма Москвы. Они идут параллельно. Если человек берет их сразу одновременно, он, получается, занимается у нас 3 раза в неделю, допустим, вторник, четверг, вечер и суббота, первая половина дня. И, соответственно, ближе к окончанию этих двух модулей начинается следующая основа православной культуры. И если набирается курс, то это история развития христианской иконописи.
Поэтому... Обучение платное.
Обучение платное, да.
А сейчас не будем, конечно, обсуждать, что сколько стоит. На сайте университета, я думаю, что всю информацию те, кто заинтересовался, могут найти. А у вас пока еще сами курсы не в этом учебном году не стартовали.
Сейчас идет набор.
Вот сейчас набор.
До которого числа идет?
Ну, я думаю, что до 10-х числах октября он точно будет идти.
А, возможно, ну, еще. Это как раз полсеместра практически и есть. Там еще чуть-чуть и уже...
Ну, это поскольку мы немножко позже начали в этом году, скажем так, с небольшой...
А сколько вы уже работаете?
У нас есть практика работы по аналогичным курсам 3 семестра. У нас был перерыв год, прошлый год, а сейчас мы по новой возобновляем. Изначально это был пилотник, который состоял просто из двух модулей: основы православной культуры и вот методика организации паломничества. И был рассчитан на подготовку православных гидов. А сейчас уже как бы сама история создания этих курсов, востребованность, формат курсов расширяется.
Мне про православных гидов как раз очень интересно.
Да.
Потому что, с одной стороны, вы рассчитываете на людей, которые уже занимаются ведением экскурсий, но они... может быть, не очень хорошо разбираются в церковной терминологии, или вы рассчитываете готовить людей, которые будут просто водить экскурсии с акцентом на православие, на православные храмы?
Мы даем полноценный модуль для того, чтобы человек мог вести экскурсию православную и в части религиозной туристической.
А что такое бизнес? Православная экскурсия? Вы знаете, я вот как бы по роду своей деятельности когда-то с этим очень много сталкивался и общался, и, к сожалению, я могу сказать, что констатировать тот факт, что здесь... выбор, очевидно, не в пользу православных экскурсий был, по крайней мере, просто потому что, если я прихожу на обычную нормальную экскурсию, а тем паче ее сам веду, там было когда-то такое, то я понимаю, что я даю исторический материал. Когда я встречал своих коллег, которые проводили православные экскурсии, то это в основном при входе в храм не забываем надеть платочки и юбочки, вот здесь, спаси вас, Господи, свечечку поставить можно, а вот здесь помолиться от головной боли.
Нет, ты какие-то, по-моему, берешь крайние случаи.
Ну, нет,
или утрируешь сам.
Но это вопрос церковной этики, как бы, естественно, слушателям говорится о правилах и порядке. Но то, что она, если вы имеете в виду, кто в группе присутствует, когда идет православный курс,
нет,
там совершенно разные люди.
Нет, я Алексей. Именно о материале, который там давался. Я не знаю, я там, может быть, сейчас, благодаря курсам РПУ, все.
Слушай, ну мы же с тобой недавно открывали карту одного из там крупнейших поисковиков российских. И обнаруживали, да, что по статистике 80% достопримечательностей это храмы, или то, что от них осталось, в общем, достопримечательности архитектурные, так или иначе, связанные с церковью.
Ну, можно рассказывать благочестивые истории, а можно рассказывать историческую канву.
Ну, я думаю, что...
Ну, ты сейчас говоришь о квалификации просто, об уровне квалификации экскурсовода.
Нет, я говорю, что, может быть, с началом вот такого курса в РПУ все изменится. Я рассказываю свои впечатления от православных экскурсий там 10 лет назад.
Нет, речь вот идет о чем, насколько я, по крайней мере, Алексея понял, что православный экскурсовод зачастую может рассказывать об устройстве храма в целом, говорить о какие-то там православные представления об иконах, об алтаре, о богослужении, что он не будет делать акцента на историю, на искусство, по крайней мере, я так понял, да, что там, потому что обычно православный экскурсовод, он больше делает акцент на смысл каких-то вещей, чем на исторические или искусствоведческие
вещи.
Почему? Потому что в советские годы, например, экскурсоводы, которые водили людей даже по Троице-Сергиевой лавре, они, например, больше рассказывали о ходе строительства, о том, как из чего это делалось, но совершенно не затрагивали смысловых каких-то вещей. Мне кажется, что здесь это будет все совмещено.
Ну вот возьмем в качестве примера иконостас, который может быть так устроен, может эдак, там такой чин существует. Такой чин существует. Мне кажется, полезно узнать, вот мне кажется, о том, какой это чин иконостаса, какие там святые и в каком порядке изображались, в каком веке, вот эта компонента должна быть как в православной экскурсии, как Алексей говорит, так и в исторической. Это просто базовые знания, да, искусствоведческие.
Так я в защиту как раз православных экскурсоводов хотел бы сказать, что зачастую обычные светские совсем не разбираются в церковной терминологии. Это следующий вопрос. Более того, старые советские экскурсоводы, которые водят экскурсии там с 60-х годов, они их очень часто, и с этим я тоже, к сожалению, сталкивался, это просто все примеры из жизни, они водят экскурсии по тем самым методичкам, которые они выучили в конце 60-х. Несмотря на новые какие-то открытия, исторические данные, вновь открывшиеся, данные археологии, еще чего-то. И вот как они прочитали эту книжечку в 71-м году, так они по ней и водят, не отступают от нее ни на шаг. То есть везде есть какая-то проблематика.
Мне кажется, постоянство – признак мастерства.
Наверное, но не факт. И что об этих проблемах надо говорить не в последнюю очередь.
Ну, вот, может быть, я не знаю, как-то, если это поможет как-то ответить на вопрос, да, тут даются как бы знания и из истории развития русской церкви, да, и истории развития храмовой иконописи и так далее. То есть слушатель получает разноплавные знания. Дальше, как он строит текст экскурсии, исходя из своих представлений, опыта и так далее, как он вообще это все видит, это, во-первых, личностный опыт, во-вторых, в группе разные люди, и задавая вопросы ему по ходу экскурсии, эта экскурсия может преломляться уже сама по себе, в своем, понимаете, по сути своей. Ну, то есть, другое дело, готов человек ответить, православный экскурсовод, или, в принципе, на вопрос, который задан, когда он идет по территории монастыря и храма, или не готов?
Или готов сочинить историю прямо сейчас в ответ?
Да, да. То есть, если, например, какого-нибудь светского экскурсовода спрашивают, а вот почему иконостас устроен именно так, то он, ну, не всегда, наверное,
это
ответит. А православный экскурсовод как раз объяснит логику развития иконостаса, смысл его построения, и в этом большое преимущество, на мой взгляд.
А если православного экскурсовода спросить об архитектурной композиции, которая...
Вот я думаю, что человек, который получает полноценное образование на курсах, а не просто сам по себе верующий, прочитал там одну книжку про устройство иконостаса, и все, он как раз ответит и на тот, и на другой вопрос. Для того курсы и создаются.
Но это хорошо. Если это все будет именно так, то это, наверное, здорово.
Потом понятно же, что когда человек готовится водить экскурсии даже по Москве, но невозможно на самых даже долгосрочных курсах рассказать ему обо всех храмах, как они, когда они строились, какие-то истории, там, связанные со строительством, еще там, чудеса, которые были на этом месте, потом храм построился. Это уже потом человек наверстывает по каким-то историческим книгам, по истории Москвы и так далее. Но саму методику ведения как раз прививают, преподают на этих курсах.
А отвлекаясь от любой религиозной компоненты, именно, вот как вы сейчас правильно выразились, методику тоже преподают? Как правильно общаться с аудиторией? Как правильно формулировать свою мысль экскурсоводу? Что ему в первую очередь надо донести до группы? Это тоже все на курсах?
Да, говорят? Это вторая, вот это как раз вот эта вот часть курса, которая называется «Методика организации паломнической деятельности», где человека учат правильно вести методику экскурсии в храме, в монастыре, правильно составлять текст, делить текст, составлять технологическую карту, карту маршрута, как бы...
Елена, я думаю, здесь просто надо уточнить для Алексея, рассказать о самом содержании вот этой компоненты именно туристической, что и там профессионалы приходят и рассказывают. То есть это не только эти там батюшки пришли, конечно, и рассказали людям про храм, чтобы они потом рассказывали кому-то другому. То есть целая профессиональная компонента туристическая, где профессиональные, то есть специалисты рассказывают, да, о том, как вести экскурсию. Ну, это, наверное, Елене даже виднее.
Да, у нас работают профессиональные методисты с очень большим опытом работы, 20-25 лет в сфере туристического бизнеса. И перечень лекций, практически занятий, семинаров достаточно тоже широкий. Это и методика проведения экскурсии в храм, и практические презентации методики ведения экскурсии по храму, и работа с микрофоном, и лекции с психологом, с тем, чтобы понимать, что в группе разные категории людей, представители по-разному, нужно регулировать ситуацию, видеть, что есть человек перед собой, в чем у него сейчас вопрос или проблема, и какие-то, опять-таки, ну, вот то, что я уже повторюсь, там, технологическая карта, опять-таки. И в итоге человек сдает полноценный экзамен, он готовит маршрут. У нас основная база – Высокопетровский монастырь.
Если я не ошибаюсь, позавчера был престольный праздник в Высокопетровском монастыре, где, собственно, и базируется Российский православный университет. И это все такое празднество было в течение дня. Это и квест такой большой по центру Москвы, и день улицы Петровка, и экскурсии по Петровке и по монастырю. Вот как раз это, наверное, было хорошим началом такой вот ваших экскурсоводческих курсов.
А я вот хотела уточнить. Просто Елена, когда говорила про, про обучение экскурсоводов, она сказала, что важно, там учат понять, да, вот человек задает вопросы, что у него вопрос или проблема. Это ну, о чем речь?
Ну, в разные ситуации бывают, там, чтобы понять, это вопрос, или человека что-то обидело там, потому что на экскурсии, даже если это православная, как мы сейчас говорим, экскурсия и так далее, могут стоять люди разной конфессии и так далее. Просто отрегулировать ситуацию. Психологи, они же работают, ну, то есть у них своя методика с тем, как работать с группой, скажем так, если я постаралась там ответить на ваш вопрос.
Есть еще, то есть с будущим экскурсоводом работают не только люди, которые рассказывают, как вести конкретную экскурсию или что говорить, но и психологи, которые объясняют, как работать с группой и как реагировать на те или иные вопросы. Потому что, вот, насколько я понял Елену, вопрос иногда может быть действительно вызван каким-то интересом, а иногда может быть вызван внутренними переживаниями. И ты должен это понять, потому что ты можешь начать отвечать, а человек тебя не слушает, он чем-то другим уже, там, мысль уже в другую сторону ушла, просто вот ему надо было, может быть, там как-то, чтобы его заметили. То есть вот психолог все это объясняет, и человек учится правильно реагировать на разных людей в группе.
Мне кажется, что самое важное для экскурсовода, ну, это уже безотносительно его опыта, это, наверное, когда у него есть профессиональные навыки, это самое лучшее, что может быть, но все-таки очень важна еще его собственная погруженность в то место, о котором он рассказывает. И тут, кстати, проявляется общее уважение, да, если это светская экскурсия, я думаю, что человек, который очень любит Москву, или какие-то отдельные районы Москвы, по которым он водит экскурсию, он никогда ничего плохого, даже если он сам прожженный циник, атеист, не будет ничего говорить про замечательные храмы, по которым он показывает и рассказывает, так же и наоборот.
Но еще, наверное, важно уважение к людям, для которых ты водишь экскурсию, и не вешать им какую-то лапшу на уши и всякие странные истории не рассказывать. Вот что, кстати, очень распространенная вещь, я уже этого коснулась, да, какие-то, ну, когда экскурсовод, стремясь украсить свою историю, сделать ее более привлекательной, просто откровенно придумывает какие-то, ну, там, фишечки интересные с его точки зрения. Ну, правда, очень распространенная вещь, ну, потому что пойти там в библиотеку или на курсы, повысить свою квалификацию сложнее. И узнать, да, действительно интересные вещи, которые еще и правдивы, это сложнее. Вот раз мы коснулись таких, ну, как сказать, слабых мест или пробелов, да, вот существует же уже рынок экскурсий, да, по Москве, сейчас он развивается достаточно бурно, насколько мне известно. Вот какие вот сейчас самые слабые места?
Слабые в плане чего?
Ну, чтобы вот вы улучшили, да, там, какие ошибки чаще всего встречаются, или нет такой целостной картины?
Знаете, вот так сказать, вот в аналитике у меня такой нет, чтобы сказать, какие там ошибки особо часто
просто встречающиеся. Просто я вот в своей повседневной жизни постоянно сталкиваюсь с приглашением на экскурсии, там, на автобусные, на такие, на сякие, по храмам, по монастырям, их правда много. Что там рассказывают людям, да, я не знаю, вот насколько они качественны, нет такого, да, у вас?
Ну, мы-то начали вот эти курсы, исходя из того, что, в принципе, в городе не заметили качества. То есть, в принципе, нам потребовалась православная экскурсовод, когда мы еще совершенно этим не занимались. У нас приехали гости на определенное мероприятие церковное и так далее. А экскурсовод, который нам предложили, ну, как бы был совершенно
неподготовлен. А как же замечательные экскурсии Архнадзора, как же чудесные экскурсии, там прогулки по Москве.
Вот мы не столкнулись тогда с такими. Мы вот с чем столкнулись, поняли, что это проблема. Раз столкнулись, два столкнулись, поняли, что есть проблема в городе, и с этого как бы и зародились сами курсы.
Мы давайте продолжим про это через минуту. Говорим в основном сегодня про дополнительное образование в стенах Российского православного университета. И у нас в гостях священник Стефан Дамущи, преподаватель РПУ и Московской духовной академии, а также Лена Стрельцова, руководитель Центра дополнительного образования Российского православного университета Лизогорска. Я Алексей Пичугин.
«Светлый вечер» на радио «Вера».